авторская песня «В лицах».
23 часа 4 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Наталья Болтянская. Нас можно смотреть не только по телевизору, но и на YouTube-канале «Эхо Культура». И сегодня у меня в гостях человек, которого, я не знаю, половина, может быть, старшее поколение знают, потому что про него говорят, вот это тот, про кого, который уехал в Магадан не по этапу. Еще одна часть знает автора песни «А что я слишком часто пьяный бабьим летом, бабьим летом». А еще одна часть знает, потому что к вам все время реферирует в своих выступлениях Дмитрий Львович Быков. И у меня в гостях поэт Игорь Кохановский. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, спасибо, что вы здесь, потому что мне кажется, что вообще главная задача поэта даже не только писать, но читать стихи.
Да, вы знаете, это было раньше, мне кажется. Но если вы настаиваете на том, что сегодня это тоже современно, я готов. Ага.
Вот мне говорят, что я вам микрофон неправильно поставила. Давайте поближе, да? А, Игорь, а вот скажите, пожалуйста, существует ли для вас, для творца, простите за высокие словеса, разница между словом «написанным»? Вот тут замечательная книга, я, насколько понимаю, о ней шел разговор в эфире «Эхо Москвы»
да,
в книжном
казино. Да, да.
И словом «сказанным»?
Нет, ну, конечно, все-таки главное – это написанное. Сказанное, понимаете, вообще чтение стихов для меня – это большой труд, потому что мне кажется, что, не знаю, может быть, я слишком уверен, что мои стихи нужно читать только глаза.
Ага.
Потому что они так витиевато иногда построена фраза, притом такая фраза бывает иногда на три строфы с запятыми.
Ой,
понимаете?
Ну вы послушно попались в ловушку, которую я вам подготовила. Дело в том, что я в свое время читала, что, например, когда в 50-е годы в Америке началась широкая такая мощная продажа автомобилей, а продавец, имея определенную, причем не очень такую глубокую подготовку, он сразу смотрел на человека и понимал, он визуальщик, аудиальщик или кинестетик. И в зависимости от этого он ему говорил, посмотри, послушай или потрогай. То есть правильно я понимаю, что вы все-таки визуальщик?
Да, конечно, конечно.
Скажите, пожалуйста, русская поэзия сегодня жива, нет?
По-моему, жива. По-моему, жива. Я, правда, не очень слежу за этим делом, но то, что вот я... Ну, во-первых, с Быковым Димой мы общаемся, его, я за ним очень слежу, он очень интересно работает. Потом он открывает каких-то, я сейчас не помню фамилию, из Волгограда какой-то ему парень прислал стихи, он почитал, ну, то есть потрясающе совершенно.
Угу.
То есть, конечно, есть, есть. Я, честно говоря, немножко в стороне от... мейнстрима или вообще я как-то такой интроверт, и поэтому мне не очень интересно, кто там что делает, честно говоря.
Ага. Да-да, давайте читать. Я только единственное, я заранее вас прошу прощения, дело в том, что поскольку вы член РАО,
да.
И мы член РАО «Эхо Москвы», поэтому мы на вас всегда пишем оперу, и вы получите, я не знаю, какие-то там совершенно смешные деньги за чтение стихов, но я просто заполняю за вами рапортечку. Поэтому извините, если я где-то пишу на телефоне, просто я заполняю рапорт.
Хорошо.
Итак, поэт Игорь Кохановский читает стихи. Нам, кстати, вот сейчас вернется, наверное, Леша Соломин, который нас налаживал YouTube. У меня почему-то не грузится наш мессенджер. А теоретически нам можно писать смски для номера +7 985 970 45 45 или твиттер-аккаунт вызван. Ну и ютубовский канал тоже можно смотреть и комментировать. Игорь Кохановский
вперед.
Читает. Да.
Значит, к этим стихам такой эпиграф. «Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть». Булат Акуджава. Сын сапожника, дорвавшийся до власти, по-бандитски победив в игре интриг, в этой власти кайф ловил, как в сладострастии, в коем тешился жестокосердие бзик. А сестра жестокосердия, бессердечность, неприемлющий нравственный закон, словно не он хранит в нас человечность, вопреки бесчеловечности времен, что во все века чреваты беззаконием. Оная бесчеловечности двойник со своим девизом «В счастье загоним человечество». Загнали же в тупик, разобравшись с учредительным собранием, по-бандитски похерили его, но остались пробудившимся сознанием, как предтеча беззакония самого. Потому-то с той поры все властелины, новоявленные, загубленные страны, все они до одного нелегитимны, оттого жестокосердием больны. Вот и выросший в советской коммуналке и воспитанный, похоже, не ахти пролетарием и скромной санитаркой, да двором с пацанским нравом воплоти, научившим жить по правилу простому, если драки избежать нельзя никак, то не надо время тратить по-пустому, надо первым бить. Вот вся премудрость драк. Ученик прилежный школы КГБшной, овладевший блефом как преферансист, он играет внешне вроде бы успешно, только в долгую не катит он и вист. Неожиданно дорвавшись с тихой сапой до всего, что обеспечит царский трон, освещенный ежедневной телерампой, где он солнцеликий, словно фараон, пленник на него наложенного сана, как сапожника сын, явно той же самой нищетой жестокосердия вдохновлен. Вдохновением этим полон бедолага, благо в масть тут необузданная власть. Не довластвовался б только до ГУЛАГа. Ну, а так пускай навластвуется всласть.
Ну, посмотрите, какой перефраз. И дорвущемуся к власти навластвоваться всласть, и тут же и сын сапожника, и человек, которого сегодня некоторые считают в какой-то степени его наследник. Скажите, пожалуйста, а вы видите параллель?
Конечно.
А вот скажите, пожалуйста, ведь на сегодняшний... Все-таки шестидесятник, а вас можно считать шестидесятником, да, безусловно. Это было время такое чтения между строк.
Да.
Это было время, когда наконец-то за культуру в чистом виде начали сажать. Бродского сослали, да, Даниэля Синявского, да, посадили, далее везде. И как бы иногда складывается впечатление, что это гораздо более внимание было к слову писанному. Сегодня, да хоть опишись.
Хоть что. Хоть что, сегодня никого это не колышет, и как-то это все для власти это абсолютно все равно.
Угу.
Абсолютно.
А не обидно писать?
Нет, ведь я пишу не для них, а для себя.
Угу.
Мне важно сказать, то есть, как Володя говорил, когда что-то такое держит себя, не отпускает, выложить на бумагу, а что потом, это уже...
А вы так много пишущий человек? Легко пишущий, давайте так.
Нет, я пишу очень трудно. Очень трудно, при том, у меня комплекс Боротынского, как я называю это. Как известно, Евгений Абрамович написал мне немного за свою жизнь, угу, но он все время переписывал, переделывал и дописывал. Вот у меня такое, извините, тоже вот...
Ты же любите немножко над собой поиздеваться.
Люблю, да, переделывать, да, переписывать. Вот это вот издание, вот этой книжки,
угу,
там вы откроете, удивитесь, но оно, по-моему, 16-е, не то 17-е.
Ну да.
То есть я все время добавляю, либо исправляю, прошу, очень милые люди в Петербурге, это издательство «Геликон», его возглавляет Елена Валентиновна Житинская, вдова Александра Николаевича.
Замечательного писателя Житинского.
Потрясающий писатель, прозаик.
«Потерянный дом» или «Беседа с милордом» была,
да,
моя подподушная книга.
Да. И там технолог такая заславская Полина Давидовна. Они мне прощают и издают меня. Ну, я, правда, понемногу издаю, но, в общем, это книга...
Кто сегодня ваш читатель, Игорь?
Вы знаете, я не знаю. Я не знаю, но, по-моему, вот судя по тому, как где-то, вот я иногда выступаю, там где-то вот в книжном магазине, там еще где-то такое, ну, это в основном, конечно, старшее поколение, хотя и молодняк как-то к поэзии, мне кажется, сегодня не
остыл?
Очень... Не то чтобы остыл, он еще не врубился, как они говорят.
Ну, вы знаете, я уже, по-моему, вторую передачу цитирую. Я тут недавно в интернете нашла четверостишие, над которым я рыдала, по-моему, дня два. А четверостишие было такое, с криком... дети с криком диарея в торопях зовут отца. Это вам пример хорея. Лам цедрится об отца. И написал это, судя по всему, очень молодой человек. По-моему, блестяще.
Нет, вот в этом плане они, да, они очень ернические всякие штучки.
А лимерики, какое прелестное занятие писать эти вот дурацкие стишки.
Да, да.
Ну ладно, давайте читать дальше, что я, собственно, я не выслушивать мои монологи вас позвала.
Хорошо. Мы прячемся от прошлого, увы. Как дети мы играем с прошлым в прятки. да только не идут из головы когда-то обретенные повадки, что догоняют нас, как бумеранг, сварганенный из этих вот повадок, предпочитавших спору дикость драк, лишь через драки сея свой порядок. Мы прячемся от прошлого, стыдясь паскудства и постыдства нашей доли, и этим лишь поддерживаем связь с ним, будто все еще в его неволе мы бесконечный свой мотаем срок, и свернутых бы вроде истуканов пускаем, сторонясь на свой порог старьем киношным голубых экранов». И прошлое находит нас везде, все потому, что мы в его зерцало вновь смотримся, и прошлого звезде молитвы шлем уныло и устало. И так же несуразно, как звезда на башне, где икона чудотворца, несовместима в новые езда с повадками совкового уродца. Пока трусливый наш официоз не припечатает строкой закона виновников страданий и слез, чтобы навеки их псевдоиконы приобрели законное табу, а злодеяния не ушли в забвение, иначе вновь невнятец бу-бу-бу впредь ни одно сломает поколение. Мне повезло. Я понял, что почем. В ту мартовскую ночь, когда тирана не стала, осенив себя крестом, едва замолкнул голос Левитана, сказала мама: «Боже, наконец!» «Так разве можно?» — я спросил невольно. «Когда бы не эта сволочь, твой отец, не сомневаюсь, жил бы и сегодня». Так мама мне ответила тогда, и я запомнил это навсегда. Он нарисован был в 37-м. Но случай спас. Когда вождем усатым, взращенный, новоявленный нарком, покончивший, казалось, с прежним адом, чекистскую, отдергивая рать, сказал, предтечью обвинив в оплошке, что скоро будет некого сажать. Вот в это приоткрытое окошко отец попал и был освобожден. Но даже полтора тюремных года былую жизнь пустили под уклон, ускоривши трагедию ухода. В тюрьме отца держали в стояках, в шкафах, где лишь стоишь, с дырой для пищи. Когда на третьи сутки на ногах отекших разрывались голенища сапог, то становилось все равно, в каких несовершенных преступлениях признаться, лишь бы рухнуть, как бревно, поспать или уснуть без пробуждения. Он вышел, постарев, как аксакал. Потом война, Наро-Фоминск, ранение, и в 46 лет отроду предстал пред тем, кто все прощает прегрешения. Крик века, солженитинский гулаг, и все, что было прежде под запретом, мозги вправляли правдой, что и как свершало зло под ложь вся власть советом. И сколько поколений жили зря подобной лжи, поверив без оглядки, и вновь живут, не зная, что нельзя с историей играть все время в прятки и бегать от нее, как от стыда, скрывая тщетность этого побега, поскольку, видит Бог, нам никуда от своего не деться Нюрнберга. И пусть несмертным будет приговор, но обвинительная ясность приговора нам остановит гибельный разор в мозгах, как жертвах этого разора. И морок, что накрыл страну волной, как страшное вселенское цунами, закончится, державе дав покой, и сгинет зло, царившее над нами. С сегодняшней кашей в головах нам никогда не вырваться из мрака, пока очередной наш мономах прет в новый мрак, по умыслу, однако.
Ух ты! А можно задать несколько вопросов по этому стихотворению? Единственное, я вас попрошу продублировать мне первую строчку. Я так увлеклась сразу, что забыла записать.
Мы прячемся от прошлого, увы.
А скажите, пожалуйста, а что, мама настолько смелый человек была, что прямо 5 марта возьми и скажи, ну, наконец-то...
Да, наконец-то, сволочь.
А вам сколько, 16 лет на тот
момент? А мне 14 было.
14. А вот скажите, а вы не были правоверным на тот момент?
Нет, но мы ходили с Володькой Высоцким. Он ко мне пришел, и мы... Я жил на Неглинной. Угу. Мы прошли Петровские линии, не были перекрыты. А Столешников тоже. А по Пушкинской уже шли люди, значит... прощаться. Угу. Вот. И мы по Столешникову переулку по крышам прошли весь Столешников переулок, завернули и спустились. Знаете, вот там раньше была фотография.
в середине Пушкинской улицы, нет? Вот там. И вот мы там во дворе спустились, в эту очередь встали и прошли, и видели, значит, и потом, значит, ну, вроде бы как гордились, что вот мы видели Усатого в гробу.
А вот пишут народ, на самом деле очень много задают вопрос, связанных с вашей песенной деятельностью. Например, за последнее время какие новые песни вышли на ваши уникальные стихи? И кто их сейчас исполняет?
Вы знаете, я очень давно, лет 10 как отошел от этого. Ну, не знаю, по-моему, последняя песня была, по-моему, у Алсу. Или еще кого-то. Я сейчас не помню. Честно говоря, вы знаете, я как-то остыл к этому делу. И нет, я иногда, когда меня просят, я могу там...
А у вас нет ощущения, что песенная поэзия – это такая упрощенная поэзия?
Конечно. Конечно, я всегда сделал себе, то знал, что вот это стихи, а это вот песня. Угу. Это, тем более, что я в свое время слыл очень большим мастером подтекстовки, так называемой.
Ну, да? Еще как. А как это отца выпустили в 37-м году, я не понимаю. Это когда Бериевская амнистия была?
Когда этого самого сняли Ежова, и ну, пришел да. Берия.
Там была, сказал, там была...
знаменитая эта фраза, скоро снажать будет некого. И вот отца выпустили.
Угу.
Ну, потому что он, им инкриминировали, что они хотели Чукотку отдать американцам. Ну, это такой вообще дикий бред был.
А вы помните 20-й съезд?
Да, конечно.
А вот... Ваши домашние
я учился
ощущения.
В институте, я помню, как мы все прям вздохнули, прям все прям такими были.
А мама что вам сказала?
Мама
та
сказала,
самая, которая наконец-то...
Мама сказала, не обольщайся.
Да, умная мама-то.
Да, мама была очень мудрая.
Читаем дальше, Игорь.
Да.
Я напомню, что у нас в гостях поэт Игорь Кохановский, что нам можно писать вопросы, упреки и подозрения. Я честно их озвучиваю нашему гостю, и мы читаем стихи.
Вот это стихи, значит, к нему тоже... А, вернее, там не было, да? У меня очень много стихов с эпиграфами. Вот к данному стиху такой эпиграф. «Верую, ибо абсурдно» – Тертуллиан. «Среди рассуждений без экивоков одно, как вбитый по шляпку гвоздь, озвучено кем-то не из пророков, к здравому смыслу заклятая злость». Знаком безвремени служит эта злоба разлившаяся магистраль, словно вчерашних владык вендетта, не бросивших верить в свою этуаль. Федор Михайлович, ваши бесы не научили нас ничему, и на бесчестие право, как прессе, отдали на откуп мы злому уму. Ах, как понравилось это право! Как бы побежали на перегонки за этим правом убогих арава, добро здравомыслия встречая в штыки. Это играют эмоции сюрпризы. Мы против всех, всему вопреки, будем своему дурному капризу верны, как движению сильной руки. Как своеволие диктатуру рождаем антихриста мы не впервой, ловить умеющего конъюнктуру, чтоб совпадать во всем с пошлой толпой. Словно взвела с растревоженным ульем замета, рожденные нынешним днем. Не мыслим, стало быть, существуем, а сумасшествуем, значит, живем. Мы бросили вызов тому, что разумно. Мы против всех и от всех далеки. Мы гордо, хотя одиноко, беспутно бредем, как хозяева дикой тайги. Желаем пожить по своей глупой воле, как Достоевский еще предрекал своими записками из подполья, предвидя грядущего в бездну обвал, в бездну ненависти и злобы, злословие в адрес соседских бед, уйдя с головой в мирозлобье и окопы, в которых сидим в ожидании побед. Какие победы? Какие сражения? Или все блеф и удушливый спазм? Или самомнение, раздражение, бесчестием ввергнутое в маразм? Бесчестие, раздолье во всем своеволию. Тут резвится возница наша и упивается злобой, как ролью, в которой превыше всего кураж. И этот кураж вызывает браво возницы приверженцев, как в кутеже. И вот уже ныне почти вся держава резвится в безумии кураже. Абсурден вызов абсурду эпохи, когда большинство на стороне бреда эпохи, чьи вновь дела плохи, в застой она, как в тягостном сне. Но одиночек решительный вызов абсурду времен, как мерцающий шанс. из мрака эпохи светящийся выход, который не застил безумие транс. В успех одиночек поверить трудно, как в скорый триумф словесных атак, но, как сказал в прошлом философ мудрый, провинческий, верую, ибо абсурдно. Значит, когда-то сдуется мрак. Сегодня у мрака в руках все флаги, фуфлыги, блефы, понтов, бодяги. Они вдохновители шумные в атаге, где шустрые, званные, забияки, в беспечной отваге, готовые к драке отнюдь не на бумаге, ловя неуклюжий кураж в нашем мраке, чтоб всем показать, где зимуют раки.
Да. А скажите, пожалуйста, а вы всегда такое писали? Ну...
Последнее время.
Нет, ну хорошо, вот ведь там 60-й год, 68-й поехали, погнали, 70-й поехали,
вы
погнали.
Вы знаете, я, когда меня приняли в Союз писателей, это было в 71-м году, и я как-то сразу понял эту всю тусовку, и я понял, что я ни при ком не буду.
Угу.
И тут как раз я попал в песенную стезю.
Угу.
И меня телефон разрывался. Я был так востребован, что мне... Ну, я писал как-то стихи, но как-то мне было не до этого, понимаете? Тем более, что я писал стихи, я понял, что вот эти стихи я напишу, но их напечатаю в стол. А в стол долго писать не будешь ведь.
Вы хотите сказать, что вы не писали в стол?
Нет, я писал.
Так это не может быть.
Я писал в стол, но не так много, как вот последние 5 лет я стал писать.
А, ну, вы же помните бессмертные строчки «Меня зовут к себе большие люди, чтобы я им спел «Охоту на волков».
Да.
Скажите, пожалуйста, в вашей творческой жизни не было ситуации, когда вы оказывались, так скажем, в среде либеральствующих причастных к власти? Вот скажем так.
Нет, вы знаете, нет.
Я напомню, что у нас в гостях поэт Игорь Кохановский. А вот вам такое письмо, прямо как будто в передачу юности, вот там 30 лет назад.
Интересно.
Добрый вечер, Игорь. Мне 25 лет. Я занимаюсь в кружке театра чтеца «Рифма» в местном дворце культуры. У нас молодой и юный коллектив. Мы ставим поэтические композиции по стихотворениям разных поэтов. Евтушенко, Рождественского, Атушнова, Капутикян, Ахматова, Левитанского и многих других. Молодое поколение не забывает русскую поэзию. Стас Путильцев, город Курск. Ну, по-моему, очень приятно.
Очень мило. Очень милая.
Так, еще один вопрос. Да, прислали мне, кто автор «Диареи», Яков Подольный, который умер 3 года назад и молод был только душой. Спасибо, Маша. Какие из своих стихотворений вы посоветовали бы молодым и юным участникам театра «Чтеца»?
Ой, ну я так вот навскидку не могу, но у меня есть несколько таких любимых стихов, я бы им с удовольствием их...
Я тебе, конечно, верю. Эта песня на ваши стихи, если я не ошибаюсь, пишет Иван.
Да.
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас ощущение, что вообще сегодня не нужна поэзия? Спрашивай только. Хороший вопрос.
Нет, вы знаете, что? Что значит нужна, не нужна? Вообще она существует, как говорится, и не
взлетает. А я вам скажу. Бумажная, например, пресса.
Да.
Безусловно, она нужна. Но на сегодняшний день все больше изданий уходит в интернет, потому что... гораздо дешевле.
Да, да, да.
И поэзию выпустить книжку, простите, недешевое удовольствие.
Очень недешевое удовольствие.
И человек, который за это берется, либо его должно очень хотеть издательство, либо он должен готов выложить свои деньги.
Готов выложить свои деньги, да, да, да.
Вот, поэтому, сами понимаете, гораздо дешевле в интернете.
Ну, как-то я не хочу в эту кашу лезть.
Угу.
Я гордый.
А, вот так вот. Да. Придут, сами придут.
Знаешь, милый, зачем я гордый, позади большой перегон.
А, кстати, о, Игорь, вот вы мне ответите экспертно на этот вопрос. Дело в том, что я очень люблю Михаила Леонидовича.
Да.
И как бы и песню «Мазы» тоже.
Да.
Владимир Семенович действительно говорил, что все его творчество вышло из «Мазов».
Нет, он просто... Это было не так. Значит, коротко расскажу. Значит, звонят мне где-то в 64-м году, кто-то звонит и говорит, вот мы сегодня мы приглашаем вас и Высоцкого, мы будем записывать всех лучших бардов. Я говорю, извините, кто это мы? Вот у нас студия. Я говорю, а кто будет еще? Будет еще Миша Анчаров и Женя Клячкин. И мы тогда встретились, и они только там познакомились. И когда Миша спела эту самую «Мазу», то, конечно, Володька очень... Это его было, понимаете? Он просто очень полюбил эту песню.
А сейчас вы гитару никогда не эксплуатируете?
Нет.
А то я вот уже думала, может, в следующий раз вам найти семиструнную гитару?
Нет, нет, нет. Нет.
Мы там шестиструнку можем перестроить.
Я когда вернулся из Магадана в 69-м году и увидел, как Володя стал обращаться с гитарой, я понял, иногда получалось так, что я говорю, значит, так, дай сюда гитару. Я
не умеешь, не берись.
Да. Вот. И мне как-то расхотелось, понимаете. А потом, я не знаю, мне кто-то там спрашивает, Наум Олев меня спрашивает, ну, Игорь, ну, ты пишешь песни. Я говорю, я вам не Кеннер, я поэт, я не считаю каким-то там Демьяном.
Читайте, давайте.
Этому стиху вот такой эпиграф. Славой овеяна, волею спаяна, крепни и здравствуй во веки веков. Партия Ленина, партия Сталина, мудрая партия большевиков. Припев гимна партии большевиков, музыка Александрова, слова Лебедева-Кумача. Под музыку ту же, что в 38-м держава летела в террор кувырком. Под музыку ту же теперь в наши дни, о прошлом не помня, как сгнившие пни, ничтоже сумняся, впадаем, как в транс, в победный экстаз и державный каданс. Под этот занудный гимн в 38-м взошло то, что стало преступным потом, но были написаны бойким пером слова, что не вырубишь топором. Тогда этим гимном большевиков державу свалили в страну дураков. И так полюбился нам этот мотив, так сплачивал, так вдохновлял коллектив, солдатский, киношный, шахтерский, любой, что мы не сменили его на другой. Он вновь был навязан нам твердой рукой, затем, чтоб державе вернулся покой. А я в этот миг вдруг подумал впервой, что этот покой, как песнь за упокой. Смотря на нелепицу нынешних дел, выходит, в тот миг я как в воду глядел. И взрывом протеста гнев вспыхнул тогда. Как можно, забыв годы зла и стыда, вернуть нам под явный верховный каприз мотив веры той, от которой на бис мы в раз отреклись за 3 памятных дня, хоть вера казалась крепка, как броня. Тогда 3 дня эти гниль вихрем сметя, преображением Господним светя, вернули достоинство нашей стране, не пожелавшей жить в прежнем говне. Тогда даже в мыслях не кралось ничуть, чтобы этот мотивчик нам снова вернуть, а преобразивший в мозгах коммунизм всем виделся словно дурной атавизм. Но вдохновенное время надежд, как тушей задушено тушем невежд, а лихолетие крутого пике подкинуло мысли о твердой руке. Вот мы хаваем вдосталь деньки этой накарканной твердой руки. Нечистоплотность не знак, что нечист, на руку некто, хоть кто, хоть чекист, что быть обязан во всем молотком, сердцем горячим и хладным умом. Но кое в чем передернуть слегка, как незабвенно учила ЧК, можно, свой шаг оправдав большинством шаг поддержавшим. Что будет потом, можно не думать под шум суеты, время сотрет передерга следы. Памяти шельмы, оракулы драк дали державе забыть давний мрак, память толкнув снова речь в ложный дрейф, где спит негожий мотивчика шлейф, где слышится поступь начала-начал деяний усатого палача. И нынешний гимн, как ошибки закон, вновь будет со временем отменен, ибо в нем тенью вождя упыря ужасов прошлых мерцает заря. Пока даже в гимне живет эта тень, у многих прибудут мозги набекрень, и выправить их заупрямится лень, а тень усача вползет и в новый день. Кстати, гремевший когда-то пиет, гимн слагавший, давно позабыт, так же, как мудрость большевиков, это насмешка минувших веков. Он одно время лишился ума, свет здравомыслия спрятала тьма. Видно, служение химерам цена очень трагична во все времена.
Игорь Кохановский у нас в гостях, сейчас реклама, потом продолжим.
Что такое роговая музыка? Узнаем в это воскресенье в программе «Открывашка». И поможет нам в этом дирижер, основатель и художественный руководитель уникального российского рогового оркестра Сергей Поленичко. «Открывашка» в воскресенье после 10 утра. Древние греки, римляне и современный русский язык. Такова тема воскресной программы «Говорим по-русски». Гость передачи – профессор высшей школы экономики Гасан Гусейнов. «Говорим по-русски» – воскресенье после 11 утра. В воскресенье после 14 часов поем дифирамб режиссеру, основателю и художественному руководителю первой национальной премии Российской академии кинематографических искусств премии Ника Юлию Гусману.
В воскресенье после 16 часов слушайте повтор программы «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым. «Невзоровские среды» в воскресенье после 16 часов.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Авторская песня «В лицах».
23:35 на часах в студиях Москвы. У нас в гостях поэт Игорь Кохановский. Хочу вам задать вот какой вопрос. Как говорят, максимальное количество патриотов на сегодняшний день находится среди патриотов, скажем так, одобряющих любые действия современной российской власти. Находится среди людей, которым за 40. Часто ли вам случается услышать термин «национал-предатель», обращенный в свой адрес? Потому что все, что вы читаете, абсолютно наше национал-предательское.
Нет, вы знаете, почему-то меня как-то Бог мил. Нет, где-то в одном, в Кирове, когда я выступал, там что-то такое сказал по поводу, да, спросили, с кем бы был Высоцкий, если бы, что бы делал Высоцкий
сегодня.
Сегодня. Я сказал, что он был бы с Навальным, но не с Говорухиным. Тогда мне кто-то сказал: «Навальный ваш вор».
Ну, понятно, да. А, между прочим, по поводу последних событий, связанных с Украиной и Крымом, у вас нет стихов?
У меня есть. Тогда мне нужно
Нет, давайте так, вы плывете так, как вы считаете нужным, а просто потом в следующий раз придете.
Я не помню, где это.
И будете...
в следующий раз, тогда ладно.
Будете делать мой концерт по заявке. Хорошо, тогда читайте, да. Что собирались.
Ладно. Тогда я хочу почитать стихи. Тоже, я очень люблю эпиграфы, но этот эпиграф очень известный, Вольфганг Гёте. «Сатана там правит бал».
Ну да.
«В нашей ложью скрепленной державе вновь все смыслы завещаны ржаве. И как будто бы только здесь издевательство, наглая жесть, беспределом свирепствовать вправе. Здесь опять справедливость мертва, здесь направо плюет вновь управа, и жжет иезуитство орава, чья озлобленности булава бьет невинных, как в пьянке братва или черни чумная забава. Как в дурном, вновь приснившемся сне, все не так в этой пошлой стране, где куражится блажь произвола, где от правды всегда в стороне власть, презревшая пагубность фола и жестокость пересола, чем вскормила эпоху раскола, как бы в глубокой глухой старине. Несогласным властей аргумент в духе времени с нравами шлюхи и с издевкой сродни оплеухи, вслед клеймо «иностранный агент», что-то вроде расхожей кликухи. Словно в здравом уме не вполне, но, крестясь, приложившись к иконе, в горемычной непрухе исконной, вновь отечество, как на войне, на безумном балу беззакония. Этот бал удался сатане, где людирует смуре банальность, где солирует кривды брутальность, как гитара, отдавшись струне, где вальсирует бед эпохальность, где царит к бесовщине лояльность, вновь поднявшись сегодня в цене, где фиглярствует фейков нормальность, где абсурд воплотился в реальность, где дурь власти опять на коне и горцует кому-то на радость присягнувшему зла крутизне».
Напомню, что наш сегодняшний гость Игорь Кохановский. Много ли у вас личных посвящений в стихах? Ну, я думаю, что достаточно.
Вы знаете, нет, немного. Много эпиграфов.
Угу.
Это самое не очень.
А давайте еще что-нибудь.
Я сейчас хочу почитать...
Я вот, между прочим, я однажды слышала от человека, который был с вами в поездке, он сказал, очень симпатичный человек, Игорь Васильевич, ну такой охальник, а вы как-то прилично себя ведете. Ну, правда, сейчас уже в нынешней обстановке.
Вот, я хочу прочитать, где есть то, про что вы просили. Опять эпиграф. «Нечаянно пригретой славой над нами царствовал тогда». Александр Пушкин.
Да.
«Моей эпохи понимания в пандан глухой тоске вполне, как о былом напоминании или за глупость наказания вновь заблудившейся стране с ее гнетущей атмосферой, таков убийственный итог того, кто волей Люцифера нас погрузил в духовный смог». Как мало все же изменилось в привычном образе владык, как будто метит Божья милость лишь неприязнью власти лик. Все так же топчется у трона, все той же жадной толпой под сенью хитрого закона, что гарантирует покой новоназначенной элите, какую нынешний властитель к себе приблизил для того, чтобы воспевала трон его. Она властителю послушна, кружит себе свой хоровод и не препятствует у душу, диктующему у корот свобод, чтобы забыть про площадь болотную, куда уже, попав однажды, как кур в ощупь, не ринутся и те, кто ропщут, что власть, как бездарь в неглиже, сидит и прячет счет потерь дней тучных ярмарки недавней, о чем молчит виновник главный, как будто ни при чем теперь. Случайной славою пригреты за неожиданный демарш и изворотливость победы под скромным лозунгом «Крым наш», он сей триумф не без накладок свершил презревший тьму хлопот. Негодовал миропорядок, но восхищался патриот. Ему плевать, что в легком шоке был у мира от трюка игрока. Для патриота этот джокер, которым мастерски, как в покер, сыграла сильная рука. Похожая на мелодраму, задуманная с кондачка победа, как удача срама, как своеволие реклама, бросала брани килограмма на имидж нового царька, чье примитивное коварство открылось всем, как торжество иезуитского лукавство и как постанство естество. Что делать, если видишь это, а то, что делал наш поэт? Его приемлю эстафету эпохи чиркую портрет. Портрет эпохи дзюдоиста с ее смятением в умах, с ее фуфлыгой неказистой, мозги запудранной, запудавшей в умат, с ее манерой упрощения сложнейших дел до ерунды. Такие вот кричат свершения брехни царующей среды. Когда критическая масса понтов непроизвольный взрыв сподобит и сорвет, как маску, стабильности париатив, достеленное поколение увидит просветленным зрением, что отвернуться ей пока пора от сотворенного вчера. Так будет, ибо бесконечно дурачить всех не суждено, и это разум человечий взорвет когда-то все равно. Пусть к переменам путь тернистый, пусть цель их жутко далека, пусть в нынешние декабристы податься некому пока, но как предчувствие когда-то, что с космосом не быть нам рос, теперь предчувствие крылато доносит приближение даты за все трюкачества неправды, давно заждавшейся расплаты, что двинет тухлый кривды воз, как перебравший он и доз, беспрекословно, безвозвратно, азартно, неделикатно, спусти столетия под откос.
Ну, вы совсем разошлись вообще-то.
Так, теперь переходим к лирике.
К охальничеству, наконец-то. Ну, да. Действительно.
Ну, такой легкий переход. Сделаю маленький. Значит, он... В берегах сокровенного стиля по инерции время течет, словно жизнь мне сполна возместила то, что раньше я тратил как мод. Лень своим меня диктует привычки, лень кровать покидать по утрам, и нередко сгорает, как спичка, интерес и к желанным делам. Понимаю, что это негоже, что инерция стиля всегда по своим ощущениям схожа с той хандрой, что плодит мутота. Но хандрой тут отнюдь и не пахнет. Тут усталость и канитель от того, что закончилось прахом кое-что из задуманных дел. И уже лень по новой приняться за то, чем так болела душа, а теперь где-то в мире прострации растворилась, не стоя гроша. Гедонизм мой сник недопустимо. Удовольствия не то чтобы нет, но их прежде неистовый стимул словно свой не чтит приоритет. Да и к лени претензий все меньше, чем когда жадных замыслов рать вдохновляла, как прелести женщин. Где теперь вдохновение тебе взять? Из заносчивого стимула интима, представляясь, как подлинный рай, иногда, как прогульщик вестима, или просто лукавый лентяй. Вот я вижу красивую даму. Нет бы, чтобы сразу взнуздал мысль подкат. Вместо этого тихо, упрямо мысль греха отступает назад. И уже обхожу стороной ту, что прежде б достал мой кадрёж. И сегодня такую игрой меня вроде как не заведешь. Словно лень мне милее азарта, чумовому улета в разнос. Словно правит мной новая мантра, погружая в свой властный гипноз. Этой мантрой я остановлен. Мне ее бы подальше послать. Ею я без былого уволен, словно пойманный за руку тать. Но порой, когда в мыслях и теле просыпается прежняя рысь, я подкатываюсь к мадемуазели и шепчу про себя: берегись.
А скажите, пожалуйста, много лет назад вы написали «Я кручу на пропалую самый ветреный из женщин». Да. Вы до сих пор интересуетесь именно такими дамами?
Да.
Понятно. Все понятно, как это в борьбе обретешь ты справа свое. Еще одно стихотворение успеваем прочесть?
Одно.
Две минуты, давайте.
Одно. Перед отъездом в Магадан мелькнула случай капризность. Не состоявшийся роман, но состоявшаяся близость. Дом, что соединил с собой каретный ряд с кольцом садовым, напоминал богемы рой, порой с приметами Содома. Театр в сложный паритет большого МХАТа и эстрады создал здесь вычурный букет актерской выспренной плеяды. Снимал усталость от ролей обычаи незабвенной стопки. Села открытости своей квартиры к признанной красотке, чей броский шарм, как блуда блеск, притягивал табун богемы и привлекал, как тайный плеск, фамильный ореол легенды. Красотки-мать, кинозвезда 30-х, жертва оговора, ГУЛАГу лучшие года, отдавшие в разгар террора. Вот в этом доме я в гостях, в богемной заводе столицы, на вечеринке при свечах, поймал взгляд юной баловницы. Я был в те годы сущий ас в том, что теперь зовется съемом, и как московский ловелас был изощренный в деле оном. В тот вечер я лихой пострел и с гонором, присущим снобу, там под гитару что-то пел, уставясь, как на редкий перл, на эту юную особу. Не то чтобы она была так вызывающе красива, но охмуряюще мила, была и женственно надива. Я понял, что хочу ее, и видел встречное послание, словно жияние, желание острие гнало нас в амок обладания. Двоясь по воле сатаны, луна косила по пинчугу, и вот уж в небе две луны вовсю спешили встреч друг другу, чтоб слиться в вечную одну ночную ипостась блаженства, не видя грешную вину двух лун подначившего жеста. Послав к чертям каретный ряд, ко мне мы мчались на Тверскую, где жадной близости отпад всю ночь любви пел аллилую. Ну, а сегодня ни лица, ни даже имени не помню, и ни начала, ни конца не помню ночи той бессонной. Лишь вижу тело твоего пленительное самовластие, когда соитие волшебство захлестывало штормом страсти. Нас хмель дурманил не всерьез, лишь вдохновлял шальную смелость в изобретательности пост, которых нам с тобой хотелось. Реальность таяла, как дым, мелькали мысли легче дыма. Я был в ту ночь неутомим, а ты была неутолима. Но я не помню, хоть и бей, брюнетка ты или блондинка, лишь помню вспыхнувших страстей великолепие поединка. Под утро мы свалились в сон. Разбуженный вдруг ливнем с градом, я был немало поражен, тебя не обнаружив рядом. И ни записки в пару строк, ни имени, ни телефона. Обескураженный ходок во мне ершился удивленно. Спустя неделю Магадан лечил мне мой духовный кризис, где не случившийся роман затмил случившуюся близость. И тот сюжет в провале лет исчез, как сон, храня несмело лишь твой туманный силуэт обворожительного тела, и ливни с градом мерный шум, и грусть от промелька свидания, и выпавшее наобум неистовое, как тайфун двух лун, безумное слияние.
Игорь Кохановский в прямом эфире «Эхо Москвы». Спасибо.